Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей. Как в песне поется. Всем добрый день, здравствуйте. Рада, что мы в прямом эфире сегодня.
Да, мы несколько суббот пропустили.
Несколько пропустили, да.
Да, ну там были переносы, всякие выходные. Это была причина, а потом просто у нас-то были.
Андрей, ты знаешь, я тебя как давно так не слышала. У меня прям какое-то сегодня предвкушение было, что мы наконец-то с тобой соединимся в прямом эфире и забацаем что-то классное.
Да, впервые в ноябре. Да. Ну, для наших слушателей мы, значит, принимаем вопросы ваши на смс номер 8-925-48-94-8 или в Телеграм говорит о Москобот. А о чем же мы сегодня поговорим? На какую тему вопросы можно присылать? Мы сегодня поговорим о супрамолекулярной химии. Это нечто новенькое, об этом мы никогда не говорили. И...
Ну, говорили. 5 лет назад у нас как бы был уже заход в эту тему.
Ну, был заход, да. Но это была наша не центральная тема, мы чуть-чуть только подступились. Вот, а сегодня мы решили целую передачу посвятить этой теме. И кто же у нас в гостях? У нас в гостях Сергей Зурабович Вацадзе, профессор РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией супрамолекулярной химии Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук.
Сергей Зурабович, добрый день.
Добрый день, Андрей, добрый день, Вера, добрый день, все наши замечательные
радиослушатели. Спасибо, что вы пришли к нам. Мы всегда рады, когда гости приходят к нам очно, да еще в такую погоду.
Спасибо большое, что пригласили.
Давайте начнем. Мы с Андреем как привыкли работать. Значит, у нас слушатели, кто-то подготовлен, кто-то нет. Надо начать с некой теоретической базы, наверное.
Отлично.
Вот, давайте поговорим, что такое вообще супрамолекулярная химия и вообще вот эта приставка супра. Что это значит?
Ну, если поговорить кратко, то это надмолекулярная химия или сверхмолекулярная химия. То есть то, что объединяет различные молекулы. Вот как обычно, как это уже 5 лет назад мы делали 2 раза, можно это представить себе на пальцах. То есть, если у нас вот есть кисть, да,
руки.
То вот это молекула, да, то есть там есть центральная часть, которую часто называют сейчас кор, есть пальчики, у каждого разные, но это все есть единый какой-то организм, да, но если мы соединим 2 руки внутри одного
замочек
организма, да, или между разными, да, то мы получим то, что может держаться, да, а может разойтись. И вот эта вот возможность, так сказать, обратимо соединяться, разъединяться, есть ключевое свойство вот этих систем, да.
Супрамолекулярных.
Да, надмолекулярных. То есть 2 молекулы, 3 взяли за ручки, 4, 5, миллион, понимаете?
Ну, вы... Сергей Зурабович, да. Почему вот они имеют как раз свойство самостоятельно соединяться без помощи химиков?
Да, что это за молекулы такие?
Ну, если говорить про искусственное образование, то, наверное, все-таки, чтобы они соединились без помощи химиков, химики должны синтезировать и ввести в реакцию, в один и тот же реакционный сосуд, да, чтобы они могли его соединиться. А вот дальше уже начинают управлять разнообразные силы, межмолекулярные взаимодействия, которые могут давать с той или иной крепкостью, прочностью вот эти вот супрамолекулярные образования. То есть движущие силы – это образование относительно слабых нековалентных связей.
А как давно появилось вообще это направление? У нас разные химики бывали в эфирах. Вы же идете, в передачу довольно с большим стажем. У нас были очень разные химики из разных направлений. У каждого направления своя история. То есть как вообще это направление развивалось, кто был основоположником, какие-то школы есть научные. Вот давно ли появилось направление супрамолекулярной химии?
Ну, если, так сказать, кратко, поскольку у нас это вводная часть, да, должна быть не очень длинной, то формально считается, что термин был предложен французским ученым Жаном Мариленом в 1978 году. Термин супрамолекулярная
относительно
химия.
Относительно недавно, да.
Примерно через 9 лет он и еще двое выдающихся химиков получили Нобелевскую премию по химии за то, что мы сейчас называем супрамолекулярной химией, хотя она не звучала в явном виде. Но если говорить о образовании подобного рода систем, они, конечно, известны давно, как минимум зафиксированы с 19 века. Вот, а какое-то подробное изучение вот такого рода взаимодействий, связанных с биологическими системами, началось на рубеже 50-60-х годов прошлого века. И здесь большой вклад был внесен отечественными химиками. Прежде всего, это команда под руководством академика Шемякина, когда они изучали, ну, наряду с иностранными учеными, изучали взаимодействие природных молекул с ионами металлов, прежде всего, с ионами калия, и изучали механизм закономерности проникновения такого рода систем, тогда еще их не называли супрамолекулярными, да, через барьеры, через клеточные стенки, например. То, что происходит в природе, и вот на основании этого, в принципе, вот такое понятие, как ионофор, то есть вещество, способное переносить ионы через какие-то препятствия, оно закрепилось в литературе. И через некоторое количество времени появились работы уже, так сказать, чисто синтетических производных, когда появились такие вещи, как краунефиры, там разные интересные названия, типа криптанды, такие спрятанные комплексы.
Краунефиры. Красиво звучит.
Красиво звучит, да, это придумал тот, кто их впервые, так сказать, получил, изучил, Чарльз Педерсон. На протяжении многих лет он это не публиковал, собрал большую библиотеку структур, большую библиотеку свойств, когда оказалось, что можно растворить перманганат калия там, в какой-то совершенно неводной среде и так далее, и так далее. И вот по тому, как он представлял, и как выяснилось, правильно представлял структуру этих образований, он придумал, что вот эта новая молекула, колечко такое, да, циклическая молекула, это довольно существенно. А она сидит как корона на этом ионе, на шарике.
Краунефир.
Отсюда получилось название краунефир, да.
Интересно. Ну, у меня уже куча вопросов. У Андрея, наверное, тоже. Надо развивать тему. У нас уже вопросы есть из зала.
Я думаю, да. Что наш... Во-первых, здравствуйте, наш постоянный слушатель. Его тоже зовут Андрей, как и меня. Ну, вот. Вообще, по-моему, математик. Если я боюсь напутать. Вот. И он всегда очень, очень хорошие вопросы задает. Мне кажется, вот первый его вопрос, мы на него обязательно ответим.
Да, да.
Про примеры вот этих супрамолекул. Мы как раз об этом сегодня будем говорить.
Андрей, смотри, тут прозвучал у Сергея Зурабовича уже такой заход по поводу того, что люди каким-то образом предполагали строение, и у некоторых людей их предположения совпали с некой реальностью, да? А вот что сейчас можно сказать по поводу... Ну, вообще, что сказать о строении вот этих сложных молекул, да? То есть оно какое-то... Они у каждого типа там разные или есть какие-то схожие структурные части? То есть вот какие чаще всего встречаются?
Ну, смотрите, понятно, что основа всех таких... межмолекулярных образований, надмолекулярных образований, или еще красиво у нас есть слово архитектур супрамолекулярных, ну, когда их много получается. А основное, конечно, это вот те самые слабые взаимодействия, о которых я вначале упомянул. Вот. И в целом, оперируя этими взаимодействиями, их, ну, можно так классифицировать, порядка десятка, разные по своим свойствам. В основе идет взаимодействие донорно-акцепторное. Ну так, если вот
давайте
по-простому...
Давайте поясним. Донорно-акцепторное.
Да, да,
это то
есть,
что?
Это вот, если вспомнить закон Кулона, то есть, значит, некая электроположительная часть, электроотрицательная, то есть где-то больше плюсов, где-то больше минусов.
Ну,
и
да.
Вот в таком грубом приближении все на этом основано. Разумеется, потом, когда мы пытаемся использовать то или иную, или совокупность этих взаимодействий, мы их можем... расположить как-то в пространстве так, чтобы они хорошо связывали, хорошо схватывали наш предполагаемый, ну, допустим, ион какой-то, да, ион калия, ион натрия и так далее, и так далее, то дальше мы можем попытаться синтезировать такую молекулу и посмотреть, будет ли она выполнять наши пожелания или не будет.
Вот. То есть это плюс к минусу?
Ну, в каком-то таком очень простом приближении, я думаю, это вполне рабочая модель. Вот. Общее, вот, наверное, вот это, а дальше все структуры сильно различаются, хотя их тоже можно в определенном смысле поделить, скажем, краунефир, который вот наиболее эффективно работает в отношении иона калия, он такой как бы цикл, внутри сидит этот шарик положительно заряженный.
И он.
И он, да.
Сложно, наверное, нашим радиослушателям без наглядного пособия, но мы давайте, постараемся.
Подождите, да, а давайте представим, вот у нас Сатурн, есть кольцо, да, да, внутри давайте. Вот этот шарик, это есть йон калия, а кольцо это есть наш кровный эфир.
Ну, отличный пример.
Вполне себе такой, такая понятная аналогия. Дальше этот шарик может быть больше, чем колечко. И тогда он будет приходить сбоку, и таких колечек может с него, как две короны с одной и с другой стороны, ну, скажем, колобок. Наверное, обычный человеку сложно две короны надеть. У колобка, скорее всего, можно. Вот такой колобок. Тогда получается сэндвичевый комплекс. Похоже, как хлеб, там, котлетка и еще раз хлеб. Вот. И дальше может быть масса разных других образований, в том числе таких пространственных, то, что мы называем трехмерных. Когда, может быть, провести дизайн не всегда бывает просто. И здесь на помощь приходит в том числе компьютерное моделирование. Но зато и свойства могут быть уникальны у таких трехмерных вещей. Вот я назвал слово криптанды. У меня с собой в студии, ну, наверное, ее можно, по крайней мере, Вере показать или даже продемонстрировать.
У нас, кстати, в принципе, есть веб-камера, там есть трансляция. Давайте вы мне покажете, я с удовольствием посмотрю.
Базовая книга, которая на русском языке.
Это книга Жан-Мари Лена.
Жан-Мари Лена, да. Там с дарственной надписью, когда он был на химическом факультете МГУ. Основная книга, которая не потерялась.
Правда, есть дарственная надпись, супер.
Да, это для химического факультета. И не потеряла актуальности, там основы все заложены, в том числе вот как раз его пионерские работы были связаны с получением таких сложных криптандов, то есть спрятан, и он спрятан внутри, он туда залезает, как бы закрывается окошечко, и все, его оттуда вытащить очень сложно.
Книга переводная.
Книга переводная.
Оригинал был на английском языке, я вижу здесь выходные данные есть на английском, на русском. Совершенно и вся верно. Книга переводная, издательство... Да. «Наука Сибирь».
Издана в Новосибирске в 98-м году. Вот читать можно как Библию с супрамолекулярной химии.
Это настольная Библия молекулярщика.
Совершенно верно.
Как там, супрамолекулярщика.
Ну да.
Ну, наверное, наши слушатели и все, в общем-то, кто интересуется этой темой, особенно если не химики, сразу сходу их интересует, а какая же польза для народного хозяйства? Я так с иронией говорю, но это просто часто мы в таком формате шуточном спрашиваем. Ну, то есть, какие направления, может быть, научные или прикладные, допустим, какая-то, может быть, фармацевтическая химия?
Ну да, нам-то интересно. Мы с Андреем как бы тоже в анамнезе химики, а слушатели сейчас, ну, наши слушатели точно все знают, что химия, новые материалы, да, материаловедение, медицинская химия – это, ну, одно из перспективных направлений. Сейчас очень большое внимание этому уделяется. Уже, кажется, столько прикладных сфер, что, ну, без химии, в принципе, себе сложно представить нашу жизнь. Но мы стараемся для каждого все-таки клуба вот, исследователей определить какие-то приоритетные области, где это применяется. Вот расскажите про ваши.
Ну, могу сказать так, что, в принципе, про то, куда развивается химия, в современном этапе это тоже можно будет два слова сказать чуть попозже. Если говорить про прикладные примеры, то их довольно много, начиная с того, что я это говорил, кровноэфиры, которые могут селективно, да, избирательно выбирать один ион. Более того, в определенных условиях они могут селективно избирать даже изотопы одного и того же иона. Это крайне важная вещь, разделение изотопов. Вот. Дальше. Вы сказали про медицинскую химию. Выяснение механизмов того, как лекарственный препарат или потенциальная молекула взаимодействует с биологической мишенью, с ферментом, например, да, это крайне важная вещь. И в конечном итоге, ну, я произнесу вслух, молекулярный докинг, такая специальная компьютерная процедура, которая позволяет оценить, как хорошо связывается молекула маленькая с молекулой большой. Это, по большому счету, тоже подраздел супрамолекулярной химии, где можно оперировать вот теми самыми слабыми взаимодействиями, но я их сейчас не буду все перечислять, чтобы не утомлять наших слушателей, особенно не химиков, то, как она входит, и можно пытаться, зная, как устроен активный сайт фермента, как устроена структура вот этой природной молекулы, можно попытаться провести дизайн и сделать наиболее селективную, наиболее эффективную молекулу.
Мы здесь говорим про молекулы лекарственных веществ.
Да, в данном случае мы говорим про вот это направление медицинской химии, компьютерный дизайн.
Это же очень сложные молекулы, как правило.
Бывает по-разному.
Да?
Конечно,
бывает по-разному. Поправьте меня, может, я не права. Мне все время кажется, что вот, ну вот медицинская химия – это, вот, наверное, самое сложное, что есть. Я как неорганик, мне все время казалось, что ну вот эти люди, это вот они чем-то занимаются, ну, там, близким к волшебству.
Смотрите, ну а разделение изотопов, вот, представляешь?
То, тоже непросто, да. Но если вот все-таки вернуться к медицинской химии, то есть такой подход, называемый фармакофорный, когда берут вот эту сложную молекулу, выделяют на несколько кусочков, участков, uh-huh. расположенных как-то в пространстве, отвечающих за те или иные взаимодействия. И дальше можно попытаться под эти взаимодействия сконструировать другую молекулу. Так сделать такую общую картину, фармакофорный профиль. И это, в принципе, очень, очень такое популярное, важное и эффективное направление.
Ну, а исследования потом? Мы же не можем просто сказать, вот, вот мы создали, да, вот правильно. Берите, лечите,
дальше
так же нельзя?
Начинается следующий этап, когда нужно изучать взаимодействие, что называется, инвитро, да, в чашке Петри, угу. в пробирочке, в стекле, по сути дела, исследовать взаимодействие нашей молекулы с ферментами. Мы, кстати, тоже этим занимаемся с коллегами, с разнообразными. Дальше надо изучать взаимодействие с клетками. А дальше, да, на каждом этапе эта молекула может перестать работать или оказаться неэффективной по разным причинам. Угу. Да? Поэтому много нужно придумать разных вариантов.
Прежде чем запускать в человека. Как-то так, да?
Даже если, запустим, человека, может на каком-то этапе оказаться, что она отбраковывается там, по причинам, скажем, токсичности, которую раньше мы не видели.
Угу.
Вот, по причине там нерастворимости. Но это как-то еще решается. Там много может быть вещей, когда они работают. Поэтому вот поиск биологически активных новых молекул — это крайне сложное, долгое и очень дорогое удовольствие. Но оно, видимо, того стоит.
А вот, кстати, почему дорогое?
Потому что, допустим, даже эксперименты с ферментами, это не так просто. Там нужно синтезировать разные модели. Модели маленькие, низкомолекулярные, реальных природных объектов. Изучать их разными способами. Скажем, фермент у нас разрезает какую-то химическую связь.
Угу.
Вот. Дальше два кусочка расползаются, мы должны знать, с какой скоростью они это делают. Эффективно ли наше лекарство или нет. Потом, когда мы переходим там, клеточную культуру надо содержать. Ну, наверное, не совсем ко мне вопрос. А дальше мы переходим, скажем, к животным, к мышкам и крысам, да. там, хомячкам. Их надо содержать, они должны быть определенные породы, там, определенных линий, то есть там не больные, все похожие, то есть они должны быть по-хорошему, как я себе представляю, все близнецами такими. Чем ближе, тем лучше, чтобы можно было посмотреть, на каких-то есть эффект, на контрольной группе, скажем, его нету. Это все очень дорого. Я уже не говорю по следующей стадии, когда уже переходит то действительно к людям.
Угу, угу.
Слушайте, а можно чуть прервать вас? Потому что, мне кажется, наш постоянный слушатель задает хороший угу. вопрос. Возможно, к этому стоит чуть вернуться и еще раз повторить, потому что, ну, я предполагаю, какой ответ, но мы все-таки спросим Сергея Зурабовича. Вот смотрите, что нам пишут.
Заинтриговал.
Да, есть ли ручки, ручки в кавычках, о которых вы говорили, связывающие молекулы в супрамолекуле, это валентные связи, то значит супермолекула – это обычная молекула, или я что-то не так понимаю?
Ну, скорее, ну, слова валентная связь, вообще говоря, нету. Есть слово ковалентная.
Ковалентная.
Связь, да. Да, это как раз та, которая связывает атомы в молекулу. Вот это рука наша, правая, да. Есть другая молекула, скажем, рука левая.
Там тоже ковалентная
связь. Там тоже ковалентная связь. Ну, понятно, что мы можем так мысленно отделить палец, но это уже потом будет сложно пришивать это. И мы разрушим эту молекулу. А теперь, если мы сведем руки в замочек, вот каждый может перед собой.
Ну, я свела.
Вот свела, да.
Даже я прилежная вот. Сегодня ученица.
И, в общем, если их крепко сжать, то довольно сложно будет разжать, да?
Угу.
Крепко бывает рукопожатие. А также можно говорить про объятия, когда молекул будет весь человек, да, угу. могут быть. Но мы можем развести эти руки, и опять у нас получится две разных молекулы. Вот то, что вот на этом примере позволяет их связать и развязать, сойтись и разойтись, можно назвать нековалентными взаимодействиями. Супрамолекулярными взаимодействиями, слабыми взаимодействиями и так далее.
Но при
если
этом
я правильно
они...
ответил, да.
Но при этом, а что... как я угу. поняла, да, мы можем свести две молекулы и развести без разрушения структуры
да,
этих молекул.
Да.
Но если мы сведем, то ведь будет довольно крепкое взаимодействие, которое там какое-то время будет существовать, правильно?
Да.
То есть
да.
это не просто там вот они раз сошлись и сразу разошлись.
Правильно. Более того, можно взять какой-нибудь клей,
угу.
скажем, который склеит эти две кисти, их будет сложно расклеить, но потом там, с помощью растворителя можно клей растворить, и они опять разойдутся.
Угу.
Такое тоже бывает, кстати.
Вот все-таки какой характер? Вот наш гость сказал, что не хочет утомлять наших слушателей подробностями про эти слабые взаимодействия. Но вот расспрашивают. Вот, то есть там не эквивалентная связь, там что-то другое, правильно?
Там что-то другое. Там, как правило, взаимодействие некого избытка электронной плотности, донора электронной плотности, некоторого недостатка акцептора электронной плотности, которые в итоге могут давать вот такое взаимодействие. В зависимости от того, как одна молекула хочет отдать свой электрон, а другая хочет принять, можно судить о силе такого рода взаимодействия.
Угу. У нас еще вопросы. Андрей.
Да.
Зачитай, пожалуйста.
Отличаются ли химические свойства веществ с супермолекулами от химических свойств веществ с обычными молекулами? Кстати, тоже хороший вопрос для как бы человека, который, допустим, слышит впервые про супрамолекулярные структуры.
Значит, ну, я так правильно вопрос попытаюсь интерпретировать, отличаются ли свойства молекул и молекул вот в таком состоянии связано, да?
Да?
Угу. Ну, отличаются, безусловно. Например, вот я вернусь к этому классическому примеру краун-эфир и катион калия. Скажем, в водном растворе катион калия представляет собой такой шарик, который окружен молекулами воды. В каждой молекуле воды есть атом кислорода. Уж H2O все должны знать.
Ну, да,
на каждом атоме кислорода есть две пары неподеленных электронов. Они могут к этому калию этими парами пристроиться. Ну, так примерно калий и 6 молекул воды. У нее есть определенные свойства в водных растворах. Если мы его, так сказать, засовываем в комплекс с нашим краун-эфиром, то у него эти молекулы воды уходят. То есть он, конечно, меняется, но при этом... Внешняя оболочка – это углеводородный такой шарик, тор, который позволяет этому образованию обладать другими свойствами физико-химическими, например, растворимостью. Он
хороший,
может растворяться
наоборот,
не только
да?
в воде, да, но и в каких-то неводных системах.
То есть мы его можем использовать где-то...
Да, перенести этот ион калия в какую-то систему, которая раньше, если бы не было этого... А краун-эфир, он бы не смог там раствориться.
Ну, в человеке, в человеческом теле есть такие системы?
Ну, вот, да, допустим, то, что я начинал говорить про изучение природных молекул, которые переносят ионы через клеточные стенки, так называемые ионофоры, вот валиномицин, который известен еще как антибиотик, и многие похожие молекулы, которые изучались активно вот в те ранние годы, и можно сказать, что первыми исследователями вот в области, которая сейчас называется супрамолекулярной химией, были отечественные ученые, одними из первых. Вот. И это действительно природные объекты, и в чем-то задача супрамолекулярной химии, может быть, упростить, не делать такое сложное образование, сделать его проще, но примерно с теми же функциями.
А я тем временем, ну, конечно же, не могла не открыть картинку, слушатели все знают, я всегда все гуглю сразу же, точнее уже в другом поисковике ищу сейчас. Вот, и действительно, валиномицин открыла я структуру этой молекулы. Ну, это огромный такой кружок, я не знаю, как сказать, ну, окружность из разных фрагментов, там, преимущественно с азотом, либо двойная связь с кислородом, и еще разными остатками кислот органических, и выглядит это, ну, как, я не знаю, снежинка новогодняя, если уместно вообще это вот сравнение сделать.
Ну, можно я прокомментирую?
Да, давайте.
Единственное, наверное, у нас 45 секунд до перерыва на новости.
Да, да. Наверное, в мире не так много памятников химическим молекулам, вот, в частности, памятник комплексу валиномицина, стилизованный с ионом калия, стоит перед главным входом ВБХ имени Шемякина-Овчинникова. Если кто не был, посмотрите в интернете или приезжайте, посмотрите в Москву. Памятник молекуле, причем супрамолекулярным комплексом.
Да, это очень-очень здорово, кстати, и очень любопытно. Нет, все-таки это очень интересные структуры, очень интересный раздел химии. Мы вернемся к обсуждению во второй половине после новостей. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Сергей Зурабович Вацадзе, профессор РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией супрамолекулярной химии Института органической химии имени Зелинского. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет. Она же Грибанова. Я так смотрю, у меня до сих пор некоторые товарищи.
Да, кто-то знает Веру под одним, так сказать, именем, кто-то под другим. Мы сегодня в прямом эфире. Мы несколько суббот были в записи. Кстати, хочу чуть-чуть порекламировать эти передачи, потому что, мало ли, может быть, люди пропустили. А мне кажется, что передачи были очень интересные. Записи были по двум причинам. Первая причина – это перенос с субботы на понедельник эфира. А второе – это то, что наши гости, они не живут в Москве, не находятся в Москве, и поэтому мы имеем такую возможность записывать их дистанционно, удаленно. Вот. И мне кажется, темы были классные. Вот можете посмотреть на страничке, послушать их на страничке нашей передачи на сайте «Говорит Москва». Например, была передача про СДВГ у взрослых. На мой взгляд, это очень интересная тема, набирающая популярность. И я думаю, мир делится на две части. Первая часть – это люди, которые не страдают этой проблемой, их 93% по современной статистике, и они вообще не понимают, в чем проблема. И есть 7%, у которых действительно серьезные проблемы с успеваемостью, с работой, с самоорганизацией. Вот мы там говорим с доктором о том, какие существуют современные подходы, в том числе фармацевтические. И мы поговорили с очень интересной гостьей Татьяной Ивкович. Она руководитель группы на Дальнем Востоке по исследованию касаток. Это тоже было очень интересно. И вот у нас буквально в прошлую субботу была передача. В гостях был Никита Сандалюк, океанолог. И мы говорили о том, чем вообще занимаются океанологи. И такие интересные вещи рассказывали, что, оказывается, внутри океана есть волны, которые высотой там, ну, не как высотой, у них там очень большая амплитуда колебаний, и вот за последние 5 лет 3 подводные лодки погибли именно из-за этих волн. В общем, на мой взгляд, тоже очень интересная тема. Так что послушайте. Вера, я все правильно
пересказал? Абсолютно, да, очень все правильно. Я везде подписываюсь. Тоже всем
теперь
советую
к сегодняшней послушать. Теме.
Да, возвращаемся. Да. Андрей, извини, что тебя перебью. Я, конечно же, погуглила памятник Валина Мицину.
Так.
Мы же закончили, да, на вот этой чудесной. Он выглядит, сногсшибательно, как и все такие памятники. Действительно, как некая молекула, внутри которой вот находится, соответственно, этот ион. Да, и вокруг него я не знаю, как даже назвать, образование такое некое, такой округлой формы. Да, макроцикл. Спасибо большое, Сергей Зурабович. Ну и действительно стоит перед институтом. В честь, я так понимаю, как раз человека, который занимался открытием, да,
давай
исследованием.
Давай я еще раз давай представлю нашего гостя, и мы вернемся, да, прямо к тому, что мы обсуждали перед перерывом. Итак, у нас сегодня в гостях Сергей Зурабович Вацадзе. Кстати, не первый раз к нам приходит, и даже не второй, скажу вам по секрету. Значит, профессор РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией супрамолекулярной химии Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук. Говорим мы сегодня о супрамолекулярной химии, что это такое вообще за направление, что это за молекулы такие очень интересные, каково его современное состояние, я думаю, мы во второй половине обязательно поговорим, что делают отечественные ученые в этом направлении, ну, в частности, в лаборатории нашего гостя. Ну, вот как-то так. Здравствуйте еще раз, Сергей Зурабович, во-первых.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Вера, здравствуйте все, кто нас не слышал в первой части. Очень приятно у вас уже быть. Действительно, Андрей открыл секрет уже не второй раз.
А я такая думаю, так, я помню, значит, один раз, этот второй, где-то нам третий, значит, был, может быть, я забыла.
Да, если хотите, я напомню, это был 19-й год.
Не 19-й, я
начало
помню.
Начало года системы, это был февраль.
А-а-а.
И как бы окончание, примерное окончание года системы, это был ноябрь.
Ноябрь я помню, а что-то февраль мимо меня прошел.
Я сам с удивлением нашел в Гугле.
Ну ладно. Хорошо.
Я все помню.
У нас есть Андрей для этого, да.
Да. Ну что ж, давайте вернемся.
Меня тут снабдили книгами. Андрей, меня снабдили книгами прямо в студии. Во-первых, я еще раз хотела прокомментировать вот эту переводную книжку 98-го года, да? «Концепции и перспективы супрамолекулярной химии» Жан-Мари Лен. И здесь я нашла главу «Перспективы». И вот тут в главе «Перспективы», конечно же, упоминается вот эта система «ключ-замок», она так и называется. И тут говорится о том, что дальнейшее развитие вообще этого направления, оно приведет сейчас, внимание, Андрей, сейчас все должны вздрогнуть, когда мы слышим эту фразу. Эти перспективные, да, направления развития должны привести к решению фундаментальных проблем. А мы все знаем, что фундаментальная проблема в химии – это как раз связь, да, некой материи, ну, точнее, свойств со структурой. Здесь написано, ну, да, немножко по-другому, что вот эта триада, да, – материя, энергия и информация. Ну, я так понимаю, что структура и информация структуры – это может быть, да, ну, примерно одно и то же. Материя и, как бы сказать, может быть, ее, да, энергия, проявление, да, эти свойства. То есть, ну, просто немножко другим языком, возможно, написано, но фундаментальная проблема-то та же самая. Это предсказание неких свойств, зависимости от структуры. А чем сложнее структура, как мне кажется, тем тяжелее предсказать. Потому что пока ты там переберешь все функциональные группы.
У нас зато
группы
сейчас есть компьютер.
Да, да. Это об этом спросим. А еще у меня тут появилась теперь вторая настольная книга. Она такая красная. Журнал, точнее. Это «Успехи химии». Это обзорный журнал. И он 21-го года. И вот здесь, конечно, очень много авторов наших отечественных. Российский.
Исключительно отечественные.
Да, исключительно, действительно, перечислены, и редакционная группа очень серьезная, и здесь, ну, это увесистое издание, и сколько же здесь перечислено разных, ну, сфер, да, то есть направлений, где присутствуют вот эти супрамолекулярные структуры, комплексы и так далее. Я думаю, что здесь не только медицинской химией, по-моему, мы ограничиваемся. Надо, наверное, пару слов еще сказать про какие-то направления.
Да. Да, я могу прокомментировать. Это был такой коллективный труд в ведущем обзорном журнале отечественном, журнал «Успехи химии», с богатой историей. Сейчас он является одним из самых высокоцитируемых отечественных журналов. И с каждым годом эта планка тьфу-тьфу-тьфу растет. Вот что очень важно в современном мире, когда многие профильные журналы начинают терять свои вершины, переходить из верхней кварты или в нижней. Но это отдельная тема. Здесь были собраны практически все специалисты, и на самом деле с тех пор можно еще добавить несколько научных групп, отечественных, исключительно отечественных. И название этого обзора коллективного — «Функциональная супрамолекулярная система». То есть речь идет о том, не только мы изучаем фундаментальные вещи, но и пытаемся их применить, примерно как то, что спрашивал Андрей, каких-то пару пример нашел, на самом деле на той или иной степени прикладного характера есть работы. Например, да, если вот мы отойдем от медицинской химии и почти отойдем от органической химии, классической, а пойдем в область неорганической химии, а точнее совокупности двух подходов, двух типов веществ, когда мы соединяем органическое и неорганическое вещество, то есть органическая молекула и неорганический ион, то при определенных обстоятельствах можем получить так называемый координационный полимер. Молекула, ион, молекула, ион, молекула, ион, и они могут располагаться в пространстве разными способами, включая те, в которых появляются так называемые поры, внутри которых можно производить разные интересные химические реакции, разделять вещества. Вот. Ну, если кто-то из наших слушателей знаком с таким понятием, как циолит, вот такие искусственные циолиты, их очень много изучают в мире, еще их называют по свойствам, те, которые действительно обладают порами, металлорганические каркасы, по-английски Metal Organic Frameworks, очень популярное направление, которым занимаются в нескольких научных центрах в нашей стране. И в мире очень активно занимаются. Это прям такая прорывная, мощная тема, несмотря на то, что ей уже лет 30.
Где применяют?
Ну, вот разделение, например. Ну, прямо сказать, что в промышленности применять, я бы, наверное, не стал говорить, да, но вот разделение каких-то близких по свойствам веществ ионов, органических. Да? Насчет ионов я, наверное, не буду говорить. Наверное, все-таки речь идет... Хотя ионно-обменные свойства тоже, скорее всего, могут быть использованы. Это проведение химических реакций, проведение селективных химических реакций, стереоселективных химических реакций. Хранение, там есть одно из направлений в этой области, супрамолекулярной химии, прикладное хранение газов, например, того же СО2. То есть молекула, которая вынимает СО2, скажем, из дыма, выходящего из какой-то, ну, условно, котельная, да, или ТЭЦ, и его связывают такой в твердый СО2, который дальше можно либо использовать, либо как-то утилизировать.
Экология, это какая-то, ну, это
в том числе,
энергетика, в том числе, связанная в том экологией, числе, да, с экологией. Да, да. Угу. А вообще тут меня обратило внимание просто на этом журнале. Ну, конечно, я же не могу не обратить внимания. Здесь классная картинка, постараюсь описать, как смогу. Здесь вот, ну, супрамолекулярная система. Вот показано дерево, муравейник под ним. Рядом муравей, причем он как бы стилизирован под такую сложную, да, молекулу, или, может быть, это показана какая-то реальная молекула, которая где-то есть, я не знаю, там в, ну, может быть, в панцире, если там есть какая-то часть. Сверху летает пчела, и у нее другая молекула, она тоже изображена как, ну, по-другому, да, и все это, ну, показано как бы эти молекулы, да, в природной системе. И я просто понимаю, что, видимо, разнообразие огромное, сколько там насекомых, сколько всех, столько и этих супрамолекулярных комплексов. А вокруг этой всей картинки вот написано, например, сферы «Биомиметикс». Ну, то есть это биосопоставимые, да, различные.
Похожие. Природоподобные, вот это на самом деле такой более перевод правильный.
А есть тут crystal engineering, то есть это создание, это вот, наверное, про что вы...
Создание, да, в том числе, вот я сейчас рассказывал, создание кристаллических материалов с определенными, ну, структурой, соответственно, с определенными свойствами по вот под задачи. Некоторые.
Есть еще здесь молекулярные машины.
Вот это крайне интересно.
Мы, кажется, только один раз касались вообще этого понятия молекулярной машины. Андрей, помнишь, по-моему, это было связано с Нобелевской премией. Да. То есть мы пытались объяснить, ну расскажите, что такое молекулярная машина?
Ну, да, может вот быть, сказать несколько слов про это?
Я могу сказать, да, действительно, это вторая, ну, как в нашем сообществе считается, вторая Нобелевская премия по химии за достижения в области супрамолекулярной химии. Uh-huh. Хотя, опять же, там нету этого слова в явном виде. А она была присуждена в 2016 году. Тоже три выдающихся ученых. Стоддарт, Феринга и... так, вылетел из головы. Я, главное, напомню, что это был ученик и последователь Жан-Мари Лена. Uh-huh. Жан-Пьер Саваш. Кстати,
Жан-Пьер Саважа мы знаем, да. Кстати сказать.
Вот, да, он, кстати, да. Приезжал неоднократно к нам, выступал на разных конференциях здесь, в российской. Вообще, я могу отдельно поговорить, если будет время и возможности, про конференции, где есть супрамолекулярное направление. Но вот если вернуться к молекулярным машинам, то, по сути дела, представьте себе, наверное, олимпийские кольца продето друг друга сложно представить. Да, а просто такие свадебные кольца, которые на многих машинах есть, да, вот стилизованные, два колечка, одно продето в другое. И мы не можем их разорвать, что символизирует такую вот семейную верность и так далее, и так далее. Но можно собрать эти колечки из молекул, из молекул определенными образами, и дальше эти колечки могут вращаться, каждая в свою сторону, зависимо, независимо. И вот такое вращение на уровне молекул, движение механическое, можно уподобить механическому движению в обычных каких-то наших реальных макросистемах ежедневных.
Это называется машиной?
Ну, это возможность осуществления такого движения, да, если мы сможем туда подать правильную энергию, и это колечко завращается в нужном нам направлении, то уже будет некая машина. То есть мы можем преобразить какую-то внешнюю энергию в движение этих молекул. Или, например, колечко нанизано на палочку, да, а оно может по ней двигаться, скажем, влево или вправо, если палочка расположена горизонтально. Это тоже молекулярное движение, тоже можно управлять этим. Вот. Ну, вообще говоря, в этом случае уже можно прогнозировать, есть такие примеры, такой молекулярный мускул, хотите супрамолекулярный мускул, когда вот эти молекулы, два кусочка сближаются или расходятся, ну, имитируя сокращение мышечного волокна и расслабление, соответственно, на уровне там буквально одного супрамолекулярного образования. Поэтому называются молекулярные машины.
Да, я вот открыла, кстати, вспомнила, мы с Андреем, возможно, в 2016 году как раз касались этой темы. Здесь Жан-Пьер Саваш, Фрейзер Стоддарт и Бернард Феринга.
Бен Феринга, да.
Вот, и тут действительно, да, про вот эти вот механические связывания двух молекул одной друг с другом и их механического вот, возможности, да, их перемещения относительно этих деталей связанных. И, конечно, это было названо первым успешным шагом как созданию этих молекулярных машин. Ну, я надеюсь, мы там все продвинемся. Просто видя вот этот журнал, я понимаю, что у нас соотечественников много, кто работает в этом направлении.
Да, вот, кстати, про успешные шаги. Вот можно ли сказать, что уже где-то наработки супрамолекулярной химии активно применяются? То есть вот в каких-то отраслях, да? То есть, может быть, вот в очистке, да, разделении тех же самых изотопов, или, может быть, вот в фармацевтической, да, медицинской химии?
Ну, я бы сказал, что ведутся определенные работы, большие шаги двигаются, да, вот, во всех направлениях, и там, скажем, доставка лекарств с помощью каких-то липосомальных вещей, в основе которых тоже лежит самосборка молекул по неким принципам супрамолекулярной химии. Это разделение изотопа, разделение, вот то, что мы начали говорить, газов, какие-то селективные катализаторы, создание эффективных лекарственных препаратов. Но вот сказать, что вот есть вот прям вот, вот это направление конкретно, в котором да, есть, наверное, довольно сложно. Тем не менее, у меня вот есть специальная лекция, я читаю курс по супрамолекулярной химии, там есть вот одна лекция, посвященная тем или иным достижениям, и там много чего интересного, они мне больше интересны.
Как, ну, какой-нибудь пример расскажите нашим слушателям, чтобы погрузить, какой-нибудь, ну, ваш самый, вот, самый любимый.
Самый любимый пример, ну, например, использование вот этих селективных комплексообразователей, которые забирают катион, и остается анион. Ну, все могут себе представить натрий-хлор в простом каком-то изложении, да, натрий плюс, хлор минус. Чуть более сложная система, некий катион и некий анион. И нам нужно использовать свойства аниона для какой-то химической реакции. Мы катион изнимаем, и анион остается один. Ну, как бы один, да? А вот он бегает по этой реакционной колбе, не знает, что сделать. У него нет партнера, чтобы с ним спариться. И он начинает вступать в нетипичные реакции, которые были бы невозможны, если бы не было этого вещества, которое забрало у нас катион. И есть такое слово, вот оно из английского пришло, голый или обнаженный анион, naked anion, который как раз символизирует, ну, очень много интересных реакций было сделано. Но, опять же, реакция на уровне больше, наверное, фундаментального интереса, хотя, в принципе, можно, наверное, применять где-то еще в более таких процессах.
У нас еще вопросы, они такие довольно, как мы их называем, вопросы, ну, такие, обыденные. Почему наука называется супра, а не супер? Вот не супер молекулярная химия, а супра.
Ну, наверное, чтобы термины не замыливались, супер — это все-таки некая определенная вещь, а супра или убер по-немецки, то есть над, то есть сверх, да, сверхмолекулярная по-хорошему можно было назвать, или надмолекулярная, но вот как-то получилось супра, и, наверное, этот термин так и прижился.
У нас еще был вопрос, мы с вами обсуждали до начала передачи. Мы же с Андреем так, ну, люди интересующиеся, кто вообще куда потом идет работать. Например, после получения диплома там, химического факультета университета или других престижных химических вузов, коих немало в нашей стране, университетов. Вот вы, вашу лабораторию, да, в институт, какие вот рассматриваете, скажем, ну, скиллы, да, то есть компетенции, кого вы приглашаете к вам на работу, потому что направление относительно новое, оно перспективное. Вот какими качествами должен студент, выпускник обладать, чтобы прийти к вам на работу? Что должен уметь?
Ну, смотрите, я бы сначала пошутил, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да, знать бы, что нам надо завтра, да, и тогда бы набрали людей, и знать бы, что люди, пишущие про свои, как их назвали, скиллы, они действительно им обладают. Но в целом, если говорить про, да, вот наша лаборатория относительно новая, ей 4 с небольшим года, и мы сейчас, вот у нас основывают все-таки студенты разных вузов, но студенты, которых мы собрали, набрали и с ними работаем.
А они студенты какого года обучения? Прям с первого, с пеленок?
Ну, смотрите, как? Допустим, из высшей школы экономики у нас есть с первого курса пришедший человек, есть ребята из химфака МГУ, там с третьего курса пришли, да, вот, есть из РХТУ, со второго курса начали работать, уже работают там второй год, и из МИТХТ, ну, как он сейчас называется, сложно, тоже есть ребята. Поэтому у нас сейчас основа, да, и, естественно, мы не можем без аспирантов, вот аспиранты тоже приходят, они с разных тоже мест приходят, с разным уровнем подготовки, но каждый своей, естественно, задачей, они работают в этой области. Если же говорить вот вообще о том, ну, слово «всеядность» может некрасиво, но она правильно говорит, что вот в институте органической химии, в частности, который я сейчас представляю, да, Там огромные возможности для людей с разными... Все должны быть хорошо подготовлены, все должны быть инициативными и как целеустремленными, да, чтобы в глазах горел огонь свет, огонь, угу. Да. Вот. А найти себя можно совершенно в разных направлениях, начиная от тех фундаментальных вещей, разработки новых реакций, изучения каких-то вот взаимодействий между молекулами, заканчивая проектами, которые сейчас активно развиваются ввиду известных, так сказать, событий внешнеполитических и внутриполитических, когда надо развивать связь, промышленность, огромные запросы.
Ну, у нас новая стратегия опубликованная, там совершенно все перспективные верно. Технологии сквозные, вот. Основные
и вот
перечислены.
Там, кстати, у Андрея был вопрос, или у кого-то из зрителей, да, как все это изучается. Ну, действительно, да, Эльвира, вы сказали, может что как это сложно изучить, да. Вот тут приходит действительно компьютер, не просто компьютер, а всякие возможности искусственного интеллекта. Я в этом пока еще профан, но как раз в институте у нас под руководством академика Ананика Валентина Павловича огромное развитие этой темы. То есть, в принципе, в Йохе есть возможность применить все возможные знания, все возможные, как это говорится, skills and drills, да. Поэтому здесь главное, чтобы действительно человек был целеустремлен с горящими глазами.
А конкурс есть какой-нибудь, чтобы вот к вам на работу попасть? На ставку, на ставку научного сотрудника, например.
Безусловно. Конкурс есть, поскольку во флагманы выбирают хороших матросов, а не просто матросов. На флагманский корабль.
Андрей.
Да.
У нас остались еще какие-то, да, я так думаю, небольшие вопросы, да, от постоянных слушателей.
Да, в принципе, вот наш постоянный слушатель спрашивал, слабые ковалентные связи – это такие же связи, которые формируют вторичную и третичную структуру белка?
Совершенно верно.
Угу. Принято.
Да. Но, то есть вот в супрамолекулах как раз и вот эти самые слабые ковалентные связи, или все-таки…
Нековалентные, давайте поясним, все-таки это слабые, вот. Они же нековалентные. Бывают слабые ковалентные, пожалуйста, бывают
сильные ковалентные. Просто термин, слабое взаимодействие.
Слабое взаимодействие или нековалентное взаимодействие. Да?
Вопрос еще к вам, Сергей Зурабович. В каком вузе вы преподаете? Вы вот упомянули, что вы читаете курс супрамолекулярной химии. Ну, для каких студентов? Где?
Да, курс супрамолекулярной химии я преподаю для двух потоков в РХТУМе Менделеева. Еще у меня есть курс для аспирантов в МГУ на нашем любимом химфаке.
Альма-матер.
Альма-матер, да.
Так, а еще я видела, что у вас там закончилось.
Может, про перспективы спросим, остается буквально полторы минутки.
Да,
ну,
давайте.
Смотрите, так, перспективы, так сказать, вообще не только про меня, про мою лабораторию, про развитие вот, Института отечественной химической науки. Те научные школы, которые были заложены давно, да, они продолжают развиваться иногда с вековыми традициями, это крайне важно. На такую мощную базу, на мощный фундамент, или, как говорится, те самые плечи гигантов, на которых мы скарабкались, это все очень помогает развиваться, и сейчас вот эти научные школы, новые научные школы, я говорю не только про свою лабораторию, не только про Институт органической химии, про все вот наши химические и вузы, и институты Академии наук, и не только Академии наук, это все очень перспективно. Я конкретику, наверное, сейчас не буду говорить, какие конкретно направления были бы интересны, потому что я могу вам рассказывать кучу всего, от слабых связей с перекисью водорода до еще чего-нибудь там. Там много чего интересного.
Ну, мы уйдем тогда под Новый год.
Да. Мы лучше как-нибудь еще раз соберемся и что-нибудь еще пообсуждаем интересное. Не обязательно про супрамолекулярную химию.
Вот сфера... тот слушатель, который подписался наблюдатель в Телеграме, написал шуточное сообщение явно. Вот, но это навело меня на другую мысль.
Андрей пропал, я его подменю.
Связи, которые в воде, когда я зарядил.
Это те связи, которые в воде, когда ее зарядил чумак.
Нет.
Шуточка да, такая. Это, вот. Но это шутка, да.
Нет, это не те.
Это
да,
не те.
Меня навело это на мысль, что все-таки можно про связи, про химические сделать отдельную передачу.
Отличная идея, кстати.
Все-таки это не очень популярная тема. Да, но многие студенты пьются с этой темой. Но, к сожалению, у нас на сегодня закончилось время. Я хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое, Сергей Зурабович,
за очередной
экскурс. Спасибо большое, ребят. Спасибо нашим радиослушателям тоже.
Всем до следующей субботы.
Пока.
Да, всем пока.